Значит, сравним упоминание, те случаи, когда упоминается «Михуц ламахане Мошаво», то есть «вне стана место его». «Вне стана место его».
Это что за выражение? Откуда
оно? Оно употребляется в Торе четыре раза. «Михуц ламахане Мошаво». Да? Значит, в книге «Ваикра» сказано «мецора», «мецора», то есть прокаженные. Значит, в этом состоянии он находится в отлучении, да, в отвержении таком, вне стана. Значит, «бадат ешеф мехуц ламахане мошаво». Значит, будет он один сидеть вне стана места его, да? В книге «Дворим», значит, здесь сказано там, прямо противоположность. То есть здесь как бы «бадат» – отлучение такое, да? Учение, негатив такой. А в книге «Дворим» позитив. А о Всевышнем говорится. Ашем, слово «бадат» в данном случае. Не «мехус ламахане мошаво», а слово «бадат». Здесь как бы два момента. Значит, здесь как бы «абадат» сейчас мы говорим. Значит, в книге «Дворим». Ашем бадат янхен вейн имо эль нехар. Всевышний один сам по себе, то есть без никого, да? Бадат как леват. Будет вести его, и нету с ним, при нем, то есть вместе со Всевышним, Эль-Нехар, Бога другого. То есть, это значит...
Это где это выражение?
В книге «Дворим», там такая-то глава и так далее. В конце книги «Дворим» сказано. Может быть, даже параша Зотабраха. Я не знаю. По-моему, Зотабраха тоже. По-моему, это читают как раз на... Когда читают... Симхисторию, читая Тору, вот это вот все время на слуху звучит много-много раз. Вот это вот. Когда все читают, мужчины, вот это выражение. И два раза встречается по поводу народа Израиля. В книге «Дворим» и в книге «Бамидбар». «Ваишкон Исраэль бетах бадат». И будет Израиль Ишкон пребывать, да? Ишкон. Надежно, бетах, бадат, отдельно, в отдельности, да? Отдельно. Это первая цитата, и вторая, это уже из благословения Билама. Бен, хен ам левадат ишкон. Вот народ, который отдельно будет пребывать. Левадат, левад, ишкон. Вот. Значит, здесь слово бадат встречается, так? А мехуц ламахане... В одном из них, значит, это касается Мецора. Значит, Мецора, интересно, в самом этом слове, как бы такая, его можно рассмотреть, так рассечь, как бы, условно говоря, разрезать на две части. Мецора, да? Мецора. Как бы, если удвоенное, как бы это типа, это же биньян такой поэт, как будто бы его не произносят, но если было бы Мецора, так получилось бы Мецора.
Да, это значит, понятно.
Мацор – это осада, да. Как раз со всех сторон, да, теснят, да. Мацор, ра. Мацора – это осада сил зла. Mm-hmm. То есть человек, окруженный силами зла, это очень как раз мацора очень похоже. Mm-hmm. Значит, теперь по поводу «Мехуц ламахане мошаво» мы возвращаемся, и одновременно вот эти самые «бадат» тоже будем смотреть. И слово «махане» по ремезу означает молитва. Молитва, упование какие-то. Слово как «таханун». «Левитханен», «замолиться», мольбы какие-то.
То есть «махане», с одной стороны, это лагерь,
да.
А с другой стороны, молитва.
По ремезу это молитва. По пшату это лагерь, по ремезу молитва. Ну и молитва тех, кто в одном в этом лагере находится тоже. В духовном смысле, может быть, даже «махане» какое-то духовное такое вот соединение душ, «махане». Так вот, значит, поэтому, если прочитать по ремезу, мы сейчас все это по ремезу смотрим, значит, «мехуц ламахане мошаво», то есть пребывание, допустим, данного человека, так, вне этого самого молитвенного такого единения. Значит, здесь получается интересные, красивые вещи. С одной стороны, «мецора» – это отрицательный смысл этого всего. То есть он находится... вне молитвенного единения. Почему? Потому что он, Лашон Гара, как бы мешал этому всему, разрушал. Лошонгара, что такое лошонгара, он как раз вызывает всякие розные раздоры, всякие такие вот неприязни между людьми и нарушает вот это молитвенное единение. Больше, чем какие-нибудь другие грехи, скажем. Другие грехи тоже что-то портят. Но эти вещи, этот лошонгара, он направлен прямо в удар, прямо вот это молитвенное единение. Когда люди молятся о разных вещах, условно говоря. Когда есть какой-то общий знаменатель из всех молитв, что-то общее, значит, получается единое махане, махане ахат. А если нет, то получается он распадается на маленькие множество маханот. Понятно, да? Вот. Поэтому он находится вне стана для того, чтобы осознать в этом отлучении, осознать, посмотреть со стороны как бы на себя, осознать свою жизнь, что он портил, почувствовать как бы вот этот момент. Что он изгнанник, потому что он как бы разрушал, так он как бы его метаки нагит меда, это к нему вернулось в усиленном виде, чтобы он понимал. И потом, когда его очищают, очищение Нацара описывается в Парашат Нацара, то значит, он как бы новым человеком должен стать. Там две птицы.
Ну да, одна птица, поменял свои качества.
Да, одна птица, значит, шхита, ну, она, да, значит, мертвая. Это как бы его жизнь прежняя уходит. Да. А вторая птица его выпускает, значит, из Альпне Асаде. На поверхности поля, над полем она улетает. Mm-hmm. То есть на свободе, новая его жизнь, как бы символика. На свободе, на поле жизни он должен снова окунуться, снова войти в стан и в молитву и стать как бы другим человеком. Так вот, это рем, это значит по ремезу Мецора. Так вот, еще интересно, это даже не по ремезу, это, ну, здесь пшат Мецора, ну и всякие ремезы, связанные с ним. А по ремезу вообще это относится не только к Мецора, как ни странно, но и к цадику. Цадику. Цадик, он тоже должен быть вне этого самого молитвенного стана. Не молитва это вообще. Почему? Это как бы положительный аспект, это бадат. Он тоже должен быть как бы бадат. Потому что молитва, общий знаменатель, общая молитва людей обычных, она в ней слишком много примешана вещей, связанных с суетой каждодневной жизни, земными какими-то привязанностями, земными ценностями, ошибочными зачастую и так далее. То есть она как бы слишком приземлена при всем при том. Речь идет именно о молитве общей. Молитва общая, она слишком все равно как бы привязана к земле. Значит, цадик должен быть вне этой молитвы, должен на нее смотреть со стороны, чтобы ее, как бы самое лучшее в ней, как бы взять и направить наверх, ко Всевышнему. Всевышний, там сказано, мы читали, бадат, он вне, бадат Янхэна, то есть Всевышний, это монотеизм, идея монотеизма, он сам, без всяких эль-нехар никакой, он сам, Всевышний он ведет. Да? И, кстати, цадик должен быть как бы, его место тоже должно быть как бы между местом народа, между, значит, станом и Всевышним, как бы на полпути, типа того, что Йошуа бен Нун был так, да? Отдельно стан, Моше на горе, а посередине Огель Йошуа бен Нуна. Огель – это намек на картину мира, мировоззрение, Огель. Так, над человеком Огель. Поэтому Огель цадика, он должен, его как бы картина мира, она должна быть не связана со станом, она должна быть отдельной. На пути ко Всевышнему. Так? Этот момент. Теперь тогда действительно все вещи, которые относятся к народу Израиля, они будут по-настоящему ремезу, естественно. Они будут именно реализованы, когда есть цадик, который, место которого вне стана, и который все это направляет. Вот, значит,
то есть здесь получается, бодет это как бы с позитивной стороны.
Бодат, да, бодат с позитивной. Там, было, значит, он в отлучении находится, да, то есть он за станом. А цадик впереди стана, условно говоря. Бада, а тоже отдельно. Бада. Значит, тогда получится Ваишкон Исраэль Бетах Бадат, Эн Ам Левадат Ишкон, вот всякие такие вещи. Эн Ам Левадат Ишкон, здесь даже есть еще дополнительный красивый ремес. Не просто Бадат, а Левадат. Да? Эн Ам Левадат Ишкон. По пшату это одно и то же. Бадат, Левадат, одно и то же. Но если мы посмотрим ремес вот этого Ашем Бадат Янхену, Всевышний сам будет вести народ Израиля, да? То это вот левадат, можно увидеть намек на это. Эн ам левадат ишкон. Ле отдельно, бадат. То есть он будет этот народ, который пребывает в этом мире, Ишкон, тоже такое высокое такое слово, Шхина, Ишкон, Левадат, ради этого Бадада, ради него, да, Левадат. Что такое Бадат? Бадат это символ монотеизма, символика монотеизма, единство Всевышнего и Худашем. То есть роль еврейского народа, миссия еврейского народа, чтобы жить вот ради этой идеи. Поэтому этот момент благословения Билама, с одной стороны, что отдельно находится народ по пшату, а ремес именно зачем все это нужно, смысл этого всего. Левадат, ради Ихудашема, ради идеи. Энам левадат ишкон. Значит, а основным моментом это является управление цадика, потому что если просто махане всего народа, то получится немножко не совсем то, что предполагается. Mm-hmm. Так? Вот. Значит, цадик. И по этому поводу красивый момент из книги Шмот. После, значит, парашат Китиса, грех золотого тельца. Mm-hmm. Да? И там, значит, после этого Моше, значит, там кого-то наказал и так далее. В общем, как бы вымолил какое-то, значит, там, ну, типа как прощение, или, по крайней мере, какое-то вымолил, чтобы Всевышний еще раз принял решение, чтобы не наказывал народ, как, значит, он предложил Моше, mm-hmm. что отойди, отвернись от него, я накажу по всей строгости. И что дальше делает Моше? Вот то, что он делает, это как раз иллюстрация того, что я говорил. Значит, там сказано, что евреи, значит, сняли с себя украшения, которые получили на горе Синай. И следующий пасук. У Моше и кахет гаогель вената ло михус ла махане архет мина махане וקראו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. Вот сейчас мы ремес этого всего. По пшату Моше берет шатер, ставит отдельно от лагеря, чтобы они чувствовали, что они находятся в недуе. В данном случае в Бададе находятся в недуе, находится весь стан. Они в положении типа как мацура, что ли, в данном случае.
То да, есть наоборот,
все наоборот получается. Uh-huh. Да? Здесь это подчеркнут этот момент. Обычно нет такого драматизма, такого как бы конфликта между цадиками и народами, поколениями. А здесь именно он подчеркнут. Но это как бы контекстуально относится именно к книге Шмот, той ситуации. Сейчас мы обобщаем. Здесь очень интересно, эти идеи даны, что это вообще касается не только того момента, а вот реально с того, о чем я говорил, где должен находиться шатер цадика. Шатер цадика по ремезу это его картина мира, как он видит мир. Не как люди обычные видят мир, а как ему представляется мир. И это Огель Моэд. Mm-hmm. Вот это называется Огель Моэд. Почему? Моэд это, ну, обычно это срок называется, в современном языке Моэд срок. Но исходное значение слова Моэд это предназначение какое-то. Mm-hmm. Как слово там Леяэд посвящать мою ад предназначен, да, моэд, яад. Яад это некая цель какой-то, цель движения, яад. Mm-hmm. Вот этот корень. Поэтому слово моэд, его ремес, слово срок тоже означает не то, что срок там сколько часов пройдет, а если я что-то назначаю, какое-то событие, вот это есть моэд. Mm-hmm. То есть мы назначаем там встречу тогда-то.
То есть праздники мы тоже говорим.
Нет, слушай, значит, моэд, в принципе, моэд это срок встречи какой-то. Не срок, сколько часов пройдет, а срок какого-то события.
Когда произойдет это событие?
Нет, даже никогда. Моэд это само событие, на самом деле. Мы его воспринимаем уже просто не совсем правильно, как синоним слова «зман». Это неправильно. Моэд это событие, предназначено, назначенное. Вот у нас должно состояться встреча. Когда? Нужно сказать «когда». То есть срок в данном случае является вторичным моментом. Когда? Главное это встреча. А потом уже это невольно перенос значения произошел, и мы употребляем в смысле срок. А на самом деле это нечто, вот, нечто назначенное в будущем, должно быть то-то и то-то, моэд. Поэтому муадим праздник, в принципе, это так оно и есть. Это муадим, это определенные времена,
события.
Когда какие-то события происходят, в Песах одни события, когда они происходили раньше, mm-hmm. и сейчас каждый год, как бы, вот, ну, как бы в качестве отмечая вот именно этот исторический момент, mm-hmm. так, в таком духе. Поэтому это не сроки, настоящие переводы это не сроки, а события, назначения mm-hmm. какие-то. Mm-hmm. Моэ. Поэтому Огель Моэд это какая-то такая картина мира, которая должна быть в итоге каком-то. Предназначена какая? в итоге как бы исторического всего развития. Итоговая картина мира, которая должна развиться у людей. Когда они, как сказано, известная цитата, будут как бы указывать пальцем и говорить, ну, указывать рукой, и говорить, вот Бог наш, мы надеялись на Него, что Он нас спасет, и, значит, вот мы Его прославим, ославим, прославим как-то, да? Вот это вот «беанвегу». То есть я как бы Его... как это сказать, как бы украшу его образ в таком плане, что-то такое. Это трудно сразу перевести. То есть я увижу его во всей красе, вот так вот скажем. Зели веанвегу. Ной красота веанвегу. То есть именно итоговый взгляд. В итоге всех событий, всяких жизней, перевоплощений, чего угодно, мы наконец, значит, сознание людей откроется. Они увидят, насколько это возможно видеть в этом мире. То есть как пророки они будут, что-то такое им откроется. Да? Значит, это Огель-Моэд, вот эта итоговая картина. Да? Но если речь идет о праведнике, истинном праведнике, руководителе поколений, ну как ранга Моше, само собой, и значит, подобное, то как бы Огель-Моэд это есть их уже сегодняшнее представление. То есть Моше были открыты та картина, которая откроется остальному народу в конце только времени. Ясно, да, идея? То есть Моше как бы пребывал уже в Огель-Моэдзе.
Ну, конечно.
По Ремезу.
Уровень несравним.
По Ремезу. Огель-Моэд это там, где скрижали и так далее. Да. И это тоже не случайно тем самым мы видим. А по Ремезу Огель-Моэд это тот Огель, в котором находился Моше.
Его картина.
Вот сейчас мы читаем. У Моше иках эдга Огель, возьмет, значит, вот этот Огель, Венатало Михусла Махане. То есть он его раскинет, этот шатер, поместит его вне стана, вне молитвы всеобщей. Понятно, да, идея? Потому что Огель праведника, он должен находиться, место праведника, впереди, перед станом, вне стана.
Да, да, это.
И здесь интересно, значит, получается, Архек Мину Махане, да, вдали, тоже подчеркнуто. Не просто вне стана, а хархек, подальше. То есть на заметном расстоянии. То есть взгляд праведника, он на заметном расстоянии от взгляда просто народа.
Да, сильно опережает свое поколение.
О, именно так. Векарала Огель-Моэд, и назовет его Огель-Моэд. То есть именно, это именно тот Огель, который должен быть в самом конце в итоге, да? Векарала Огель-Моэд, назовет его. Да? И теперь и будет каждый ищущий Всевышнего, стремящийся ко Всевышнему, выйдет к этому Огель-Моэда, который Михусла Махане. Так? Кто это такие все, значит, ищущие Всевышнего? Вот это третья категория, получается, это четвертая. Мы говорили, что как бы вне стана, ну, третья категория вне стана. Мецора – это отрицательный вариант. Значит, садик поколения – это крайне положительный, прямая противоположность полярная. А те, кто ищет Всевышнего, то есть те, кто хотят быть учениками садика, они тоже должны выходить за пределы стана для того, чтобы приблизиться к нему. Да? Вот. Значит, то, что это касается не только того момента, здесь есть два указания, два ремеза в тексте. В тексте есть два ремеза. Значит, первый ремез у Моше иках эдга огель. Как надо было бы сказать, если это в прошлом? Вейках Моше эдга огель. И взял, да?
И взял, да.
А здесь говорится у Моше иках. То есть как бы поменяли местами, вроде те же слова. Но этот эффект переворачивания пропадает. Не вайках Моше, а Моше иках. То есть получается будущее время. У Моше возьмет. То есть по пшату как бы это можно не заметить, считается, что более-менее похоже, но если читаться как следует, то мы видим, что не похоже, что это относится не к прошлому, а к будущему. Почему? Это говорит о том, как должен, где должен находиться Огель праведника вообще.
Впереди отрядов всех.
Не, и впереди, и в будущем. Моше иках эдга Огель, то есть праведник поколения, цадик иках эдга Огель. И еще один момент. Вената ло михусла махане. Слово ло добавлено. И раскинет себе вне стана, да? Вне стана. Вот это вот, значит, это самое «себе», оно здесь является лишним. «Себе» является лишним. «Себе» является лишним. «Раскинет внестаны, венатам и хусла махане». Зачем говорится «венатало»? Чтобы подчеркнуть, что именно для себя этот праведник, он для себя этот огер ставит. Это его место. «Венатало», «ло ле ацмо». Для себя он его раскинет. Да? Дальше говорится, значит, архетмин махане, вдали, удаление. А дальше говорится, векара ло огельмое. Здесь ло не лишнее, сразу подчеркиваю, чтобы не было. Потому что кара ло назовет его. Здесь все правильно. Кара ло. А ната ло, это, здесь нет этого ната. Ната не управляет предлогом ле. Да? Поэтому ната ло это для себя. Для себя это лишнее. Слова, то есть это ренес. Все. Вот. Значит, теперь, значит, каждый талмид, каждый человек, который стремится ко Всевышнему и хочет получить, ну, на серьезном уровне, его место тоже должно быть вне стана. И что это нам напоминает? Это нам напоминает положение Мецора, как ни странно.
А, ну да, то отделение он от стана.
Отделение. Мецура вне стана.
И Моше вне стана.
Да, праведник вне стана. Ашем не просто вне стана. Ашем не говорится вне стана. Он бадат, отдельно. Вообще вне мира, в принципе. Бадат. Теперь здесь как бы вне стана и бадат. Вот как бы эти вещи, они играют вот эти, все эти идеи.
Бадат – это точный перевод «отделен».
В отдельности, как «леват». «Ле» – это предлог, «леват», «бат».
Мы говорили это уже сейчас.
Да, что, да. Да. Бадат – это как «ле» и «ват», «бат», отдельность. Так вот, интересно, значит, праведник вне стана – это в плюс. Да? Мецура изгнан наоборот. Условно мы это назвали позади стана и впереди стана. Это условно, конечно. Это символически, потому что он просто вне стана. Понятие позади и впереди – это чисто как бы оценочное.
Ну, я понимаю.
Как символически. Там позади, а здесь впереди, чтобы не было так совсем совпадения. Значит, ученик, где находится ученик, спрашивается, позади или впереди? Он должен находиться, если мы эту метафору продолжаем, он должен находиться посередине между Мецура и праведником. Не позади и не впереди, а в стороне. Почему? Потому что его положение как бы среднее. Он должен понимать, что он есть внутри него какие-то вещи отрицательные, которые мешают ему продвинуться вперед. Почему он находится, так сказать, не может приблизиться к праведнику? Почему он должен идти, двигаться туда? Потому что есть что-то мешающее в нем. Нет, это примес зла, что называется. Таровит дурного.
Это то мы есть... говорим о Мецаре.
Нет, мы говорим об ученике.
А, ученик?
Ученик должен преодолевать
ученик Моше.
Ученик праведника, естественно. А-а-а. Ученик должен, который стремится, не просто любой ученик, а именно такой, который хочет посвящение получить.
А, ну да, он должен делать работу духовную, исправлять свои качества.
Он должен на себя смотреть в какой-то степени, как на Мецура тоже. Он должен сам себя добровольно отправить в изгнание какое-то, быть отдельно, для того, чтобы его взгляд на мир изменился. Он не совершил грех, за который нужно его выгнать. Но если он недоволен Мевакеш Ашем, он стремится к Всевышнему, он должен быть недоволен тем обыденным взглядом, приземленным, который есть в Махане. У него должен быть как бы другой огель, вне этого Махане. Должен посмотреть со стороны на него. Вот. А потом он, как и Мецура, здесь есть уже аналогия с Мецура, он должен войти в Махане. Когда он изменится совершенно, или, по крайней мере, серьезный уровень какого-то продвижение произойдет, он тогда может войти в Махане, и как бы праведник ему поручит какую-то работу в этом Махане. Он будет что-то делать в Махане. Но когда у него уже будет иммунитет хотя бы какой-то против этого Махане, то есть чтобы он был продвинут по сравнению с ним.
Если он уже ученик, так он уже отличается от обычных людей?
Он уже отличается тем, что он вышел. Но его задача в перспективе, вообще говоря, войти снова в Махане. Так что это Мецура. Сара вышел, исправился, вошел в Махане. Ученик должен выйти, улучшиться, как бы возвыситься, вырасти над собой и войти в Махане, чтобы дальше работать в Махане. Понятно, да? Он как бы посланник праведника в этом Махане. Он его полномочный представитель. Маханель.
Если мы говорим Моше и Иешуа.
Ну, как символика Моше и Иешуа. Mm-hmm. А здесь уже касается каждым Мевакешашем. То есть касается любого, кто хочет как-то продвинуться на духовном пути. Мевакешашем, ищущий mm-hmm. Всевышнего. Правильно?
Mm-hmm.
Вот. Значит, он должен выйти, потом он войдет тогда. То есть это его сходство с Мецора, Талмидер.
Mm-hmm.
Он тоже, в нем есть Ра. То есть тоже есть понятие мацор-ра, он тоже находится в осаде какой-то. Внутри него, вокруг него что-то есть. Не такое, как там, но не такое, как ему нужно. Он тоже должен себя преодолеть, он должен прорвать эту самую осаду. Правильно?
Mm-hmm.
Тоже в нем есть этот мацор-ра. Это общее немножко у них. Что он вернуться должен. То есть тоже идея такая, что он должен отказаться от чего-то прежнего, как бы умереть в этом смысле. Он должен умереть и родиться снова. Вот эта птица, когда уходящая птица, она это его прошлая жизнь. Он должен подняться на другую ступень. У него должны другие какие-то подключения души произойти, сознания. Значит, тогда живая птица, которая летит над полем. Поле – это поле жизненной битвы, отношений. Значит, он должен войти в Махане и продолжать активную жизнь, но уже в другом качестве. Понятно, да? И вот это очень красивые вещи, которые mm-hmm. связаны с этим. И в конце можно уже с Лагбаумером связать mm-hmm. то, что все мы говорили, и теперь, что появилась идея Лагбаумера.
Mm-hmm.
Это имеет непосредственное отношение к очищению человека, очищению Мецора. Значит, сейчас иначе скажем. Ну, очищение Мецора и продвижение праведника, и продвижение ученика.
Ученика.
Сейчас мы пойдем, собственно говоря, со стороны Лагбаумера к этому придем, и они, mm-hmm. эти все вещи пересекутся. Лагбаумер. Где, значит, есть намек в Торе на Лагбаумер?
Да.
Интересно, значит, mm-hmm. есть намек такой, что, значит, есть слово Галь Аваним, которое Яков собирал. Галь – это Гимел Ламед, если прочитать наоборот, Ламед Гимел. Там тоже, значит, есть своя символика.
Mm-hmm.
Но есть еще более непосредственный, совершенно непосредственный намек, еще более явный, как бы, намек на Лагбаумер, который имеет прямое отношение к нашей теме. Значит, я сейчас просто зачитаю на иврите часть это, ну, начало на иврите, а потом уже по-русски.
Mm-hmm.
И комментарии. Значит, в книге Ваикра, когда идет процедура очищения прокаженного, очищения Мецора, он, значит, проходит какое-то время и так далее, значит, есть знаки, что он исцелился, он должен дальше принести, значит, какую-то жертву в храм, и дальше он входит в храм, и Коген его очищает. Значит, Коген в храме производит определенную процедуру, которая очищает эту самую Мецора.
Да.
Вот мы сейчас ее прочитаем. Значит, по пшату касается Мецора.
Да.
А мы прочитаем по ремезу эту же процедуру.
Угу.
И найдем Лагбаумер.
Да.
Намек на Лагбаумер.
Угу.
Значит, сказано так, вот на иврите я читаю. Велаках, процедура очищения, которая там описана. Велаках ха-Коген милог ашамен. То есть лог масла возьмем.
Лог это ламед гимел, это уже
лог это определенная мера. Там, сколько
да.
это масла? Кувшин у нас с маслом, и он этим маслом очищает. Но этот кувшин назван этой мерой, лог. Это прямой ламед гимел, прямой. Значит, что показать, доказать, что это не случайно, мы посмотрим, что это за процедура такая, почему это имеет отношение именно к Лагбаумеру. Потому что с попшату, когда прокаженный выздоровеет, он приходит это, в течение всего года, может быть.
Mm-hmm.
Почему именно Лагбаумер? Так? Это недостаточно, что ламед гимел просто. Так? И речь не о сочетании буквы ламед с гимел в Торе, где она находится, а именно намек на Лагбаумер.
Mm-hmm.
Значит, дальше он выливает коген на свою руку, на левую руку, и дальше, значит, окунает правый палец, и на это самое
начинает
масло
разбрызгивает,
и наносит на сначала
разбрызгивает на... он даже правильно
нет здесь он наносит прямо помазание такое правильно он 7 раз разбрызгивает правильно перед Всевышним, то есть в сторону храма, то есть он как бы какие-то mm-hmm. духовные влияния очищающие оттуда привлекает, и да из заставка масла, которое на его руке, он дает на мочку левого уха, так, очищаемого, прошу прощения, на мочку правого уха очищаемого, и на палец большой руки очищаемого и на палец большой ноги очищаемого. На кровь, ту кровь, которую, жертвенную кровь, жертву, которую он принес, которая там находится, на этих местах кровь, а на сверху идет масло. То есть кровь, как бы, это жертва, да? Это знак того, что проделана была работа какая-то нелегкая. А масло – это именно как бы ответ на эту жертву, посвящение, так? Помазание такое. И все остальное масло, которое останется, дает ему на голову, то есть делает ему помазание фактически, так? Помазание. И таким образом он его искупит перед Всевышним. То есть это помазание в буквальном смысле слова. Это касается... Мецора касается прокаженного. Но если говорить об этом по ремезу, если по ремезу, то это касается ученика, это касается талмида по ремезу. То есть талмид должен получить какое-то посвящение, очищение от каких-то таких дурных качеств, которые в нем были.
Но он же должен сам проделать эту работу.
Работу проделать само собой, так же, как мецора в какое-то время находится и да, обдумывает все.
Да.
А дальше он получает от праведника.
Когда праведник видит, что он проделал работу, да, то он что делает?
Получает посвящение, посвящение какое-то, помазание. Так? Помазание, посвящение. Значит, сейчас мы просто прочитаем вот эти вот символики, которые здесь есть, mm-hmm. и увидим здесь Лаг ба-Омер, так?
Да.
Значит, ну, лог – это лаг ба-омер, это понятно. Mm-hmm. Что такое шемен? Шемен – это ремес хохмат тора, мудрость. Mm-hmm. Мудрость торы и вообще всякие вещи. И помазание дается, именно не случайно на голову, потому что голова, сознание, там, mm-hmm. душа, нашама прибывает, и вот шемен как бы оттуда стекает. Mm-hmm. Да? Шемен – это мудрость, mm-hmm. приобщение mm-hmm. к какой-то мудрости. Да? Значит, теперь то, что помазание это происходит, вот это митагер, очищается там, Мецора mm-hmm. очищается, а здесь ученик как бы посвящение получает, на новую ступень переходит, так? Тоже очищается в этом смысле слова. Значит, то, что его помазание очищаемого происходит в Мигдаше, в храме, не просто на улице, а в храме, это намек на что? На скрытую Тору.
Тора Бальпе.
Не, не Бальпе, а Нистар.
А, это... Нистар. Не старый.
Кабала,
да,
но кабала, она скрытую кабала. Тору, скрытыми влияниями, потому что сама символика просто шемен – это мудрость какая.
Да.
Но шемен, которым помазают именно в храме, причем сначала именно идет, значит, брызгают перед Всевышним, то есть в сторону Огель-Муэда, потом идет, значит,
в сторону...
появляется Огель-Муэд рядом, понятно, да? Храмовое здание, как Огель-Муэд. Угу. Вот это уже намек на какую Тору, не просто на Тору или мудрость даже, а именно скрытую. Понятно, да?
Mm-hmm.
Сама эта символика посвящения в храме. Даже если параллельно задержать, это может быть не в храме, но вокруг праведника, как бы праведник живет в Огель-Муэде, как мы говорили. Приход к праведнику – это приход к храму в этом смысле, к Огель-Муэду. И поэтому праведник делает эту процедуру в своем Огеле, в сознании своем, да, это уже ремес, делает именно... связано как бы это с духовными влияниями скрытыми, mm-hmm. какими-то особыми каналами. Ясно, да, идея?
Mm-hmm.
Значит, это уже скрытая Тора. А скрытая Тора, вот, теперь Акоген Аметагер, кто такой очищающий, самый, Коген очищающий, это mm-hmm. намек на Раби Шимон бар Йохая. Почему? Потому что Коген по ремезу, это означает учитель посвященный, это праведник, по ремезу Коген так и есть.
Mm-hmm.
Что Коген это... Коген, то, что это там дети Аарона и так далее, это вторичное значение Когена. Это колено Коганим. А первичное значение Когена – это как бы жрец, жрец-служитель
mm-hmm.
духовный. Потому что до впервые слово Коген появляется, когда речь идет о Малкицедеке. Малкицедек, когда Авраам mm-hmm. к нему приходит, да. он Коген ле-ле-ли.
Дает ему честь.
Второй раз Коген mm-hmm. – это Итро Коген.
То там другой. Как говорится, Коген.
Нет, Коген, жрец.
Служитель,
да, духовный служитель.
Да, но чего? Итро это было другое.
Нет, это не имеет другой разговор. Это жрец, это служитель какого-то, духовный служитель какой-то. Ясно, угу. да? Это лишний раз говорит, что Коген может быть не евреем, Коген может быть даже... И это употребляется потом по отношению к Коганей Баал, Легабдзель, значит. Да. То есть слово Коген, а потом только появляется именно как Аарона Коген. Коэн – это служитель, это жрец. Русское слово «жрец» – коэн.
Да.
духовный служитель какой-то, культа какого-то, все, что хочешь. Поэтому это очень важно. Поэтому слово «когену метагер», когда попшату, это именно «коген», то есть сыну Аарона в храме. Но по ремезу под «когеном» понимается именно праведник. Такой руководитель, истинный праведник. Такой, посвященный такой праведник. «Коген». Метагер – очищающий. То есть он именно дает это очищение. Он не просто сам по себе праведник. Учитель духовный, большой буквы. Ибо «мигдаш» это все происходит, да? Коэн Метагер – это намек на Раби Шимона бар Йохая, потому что именно он как бы символика раскрытия скрытой Торы и так далее, мы это знаем, правильно?
Mm-hmm.
И это имеет уже прямое отношение к Лад Баомеру как дате, как Йорцайту Раби Шимона бар Йохая, Йома Гилула. Получается что? Получается, что это не просто лох был и все, а что действительно имеет отношение к Лад Баомеру. Что такое Лад Баомер? Это день такой вот прямо в течение Сферата Омер. Сферата Омер – это время, вообще говоря, время очищения от каких-то проблем, которые были раньше, для получения Торы, для дарования Торы, для Шивуота. То есть это, день, это время подъема по ступеням. Сферата Омер. Лад Баомер – это как раз…
Мы работаем над качественным.
Лад Баомер – это как раз две трети. Подъем на две трети, и остается одна треть. Как раз так получается.
Да.
Вот. Так вот, значит, именно в это время как бы начинается раскрытие каких-то духовных влияний, непосредственно связанных именно уже с Торой, навстречу как бы к Шавуоту, к дарованию Торы. Начинается уже как бы до этого как бы влияние Песаха были, условно говоря. Вот Песах Шини буквально там пару дней назад. А с этого времени уже начинается влияние Шавуота, встречное влияние такие, с Лад Баомера. Начинается раскрытие какие-то. И поэтому это действительно имеет отношение к посвящению. Человек, который уже до этого проделал какую-то работу духовную в Сферата Омер, он начинает получать какое-то особое посвящение на встречу Шавуот каждый год. И это символика того, что происходит с учеником праведника, когда он выходит, проходит какое-то время, как бы две трети пути, просто я символически, конечно, говорю. И вот ему дает праведник уже посвящение. То есть это имеет отношение к посвящению учеников, это имеет отношение к работе Сферата Омер.
Mm-hmm.
То есть мы сразу же попадаем в Сферата Омер, потому что аналогия этого процесса духовного продвижения для посвящения, для получения какого-то раскрытия знания, аналогии всеобщей в нашей жизни является именно время Сферата Омер. Время Сферата Омер – это для всех есть какой-то шанс как-то подняться, даже не совсем выйти из Махане. Даже еще как бы в Махане. Потому что, чтобы было настоящее, нужно выйти из Махане. Нужно именно как бы праведнику в полном смысле слова. Но что-то есть из Сферата Омер. Так? Поэтому это, то, что ламит гимел, лог и так далее, это имеет отношение к Лад Баомеру. Не случайно. Потому что это аналогия времени очищения. Лад Баомер – аналогия времени очищения. И времени посвящения. То есть все эти вещи, они таким образом сходятся в одну точку. И мы получаем вот такое вот. Ну и последнее, я просто прочитаю как бы завершение этого всего. Прямо конкретно переведу текст, который здесь написан. Все слова уже очень четко подобраны. В силу, да, в заслугу скрытой Торы, которую раскрыл Рашби, то есть Раби Шимон бар Йохай, прибавляется чистота, какая-то сила чистоты сынам Израиля во время Сферата Омер. Особая такая сила именно в Сферата Омер. Он не случайно ушел в это время. Их, сынов Израиля, искупление, геула, да, как это, освобождение, искупление какое-то духовное по навстречу празднику дарования Торы. Начиная с Лад Баомера, раскрываются источники сна, источники мудрости, которые, символом которых, ремезом на которые является шемен, масло. Помазание которым и составляет окончание процедуры очищения, в буквальном смысле слова, очищение прокаженного, в переносном смысле слова, очищение, связанное с выходом из Египта, то, что в Сфератоона, с каким-то очищением, ослаблением какого-то мацора, да, вот этого осады сил зла. И, значит, вот это помазание, это окончание процедуры очищения, или начало завершения, пусть будет даже так, и принятие духовных сил для постижения мудрости, которое происходит как Шавуот. В ночь Шавуота тоже определенные источники открываются.
Резюме.
Все, вот это мы. Угу. На этом мы и закончим. Угу.